Мир вам, братья и сестры. Прекрасная атмосфера у вас. И хоть я в гостях, чувствую себя как дома. Очень это радует. Мы в церкви проходим Евангелие от Марка, стих за стихом, главу за главой. Мне это доставляет особая радость и благословение. Надеюсь, что и для церкви это не безрезультатно. И вот этим благословением, этой радостью хотелось бы поделиться сегодня с вами. Проповедь называется «Врач, жених и господин». И текст Евангелия от Марка, 2 глава, с 13 стиха до конца. Евангелие от Марка, 2 глава, с 13 стиха до конца. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за Мною“. И тот, встав, последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с Ним и ученики Его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за Ним. Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: „Как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Услышав сие, Иисус говорит им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“. Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к Нему и говорят: „Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся?“ И сказал им Иисус: „Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые. И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: „Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать“. Он сказал им: „Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним, как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним“? И сказал им: „Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы“». Чем больше я смотрю на это место, тем оно мне дороже. Есть одна черта в человеческой природе. Я не сомневаюсь, братья и сестры, что вы ее не раз замечали в других и, возможно, в себе, поскольку все мы человеки. Ветхозаветный псалмопевец однажды ее утвердил, даже дважды, и потом апостол Павел повторил в послании к римлянам и описал следующим выражением: «Никто не ищет Бога». Конечно, там говорится о неверующих, которые смотрят, как волки в лес постоянно, не желая выходить на пространство Божьей свободы. Но одновременно с этим мы можем увидеть и в нас самих, и в окружающих людях, в человеческой природе одну важную черту. Человек смотрит на что угодно охотнее, чем на Бога. Находит все быстрее, чем Бога. Обращает внимание на любую деталь, на любую второстепенную мелочь. Но, как говорят, слона-то и не замечает. Вот в частности, читая Евангелие, я прослушал много проповедей, отчасти и сам говорил, что тут таить. И в этих проповедях, в этих книгах, в этом всем обращалось внимание на что угодно, но только не на то, что имели в виду евангелисты. Например, когда проповедуют некоторые братья или, ну кто еще, ну люди, на текст о чудесном улове рыбы, когда Христос сказал: „Отплывите на глубину, закиньте сети“, Как правило, говорят о благовестии, ничего плохого о церкви благовестия не хочу сказать, о евангелизме, о свидетельстве, о том, как забрасывать сети в этот мир, как быть ловцами человеков, как лучше на глубину, там, где побольше этой рыбы греховной и всего такого прочего, и Христа не забудьте, в конце концов, в лодку взять. Когда читают про четырех друзей, которые принесли расслабленного и спустили его через крышу, обращают внимание на друзей, которые такие были верные, хорошие, не побоялись, не постеснялись, на людей, которые мешали принести несчастного к Христу. И во всем этом не замечают одной простой, очевидной вещи. В центре евангельских повествований стоит Он. На него смотреть нужно, а не на рыбу, не на лодку, не на сети, не на нечеровки, не на носилки, не на разобранную крышу, не на что угодно. Христос должен быть в центре, а мы же от Него отмахиваемся. Да мы это уже знаем, мы это уже видели, нам чего-нибудь новенького. Марк приводит три случая из первого года служения Господа. И во всех трех случаях, я уверен, у многих из нас появится искушение податься не туда, куда направляет нас текст. Ну, я уж поспособствую, постараюсь, чтобы вернулись на путь истины. Первый случай. Врач. Повествование начинается с того, что Христос идет к морю. За ним следует толпа. Он часто направлялся к берегу, там учил собравшихся людей. Я не знаю почему, возможно, с Генисарецкого озера веяло прохладой в жаркие дни. Говорят, там еще хорошая слышимость, а может быть, красота и спокойствие этого места способствовали учительству. И за Господом ходили толпы желающих, и в этот раз множество народа, но тут на дороге случилась остановка. Господь увидел мытаря. Остановимся и мы ради короткой исторической справки. Кто такие мытари? Таможенники. Ну да, в белорусском языке сохранилось слово «мытня», и это «таможня». Слышал такую шутливую поговорку: «Чем больше я узнаю таможенников, тем больше люблю гаишников». Вредные ребята бывают порою. А здесь... Ну, не только имеются таможенники, может быть, даже налоговые службы, в общем, те, которые собирали подати или пошлины. И в наше время таких людей недолюбливают даже законопослушные налогоплательщики. Но в те времена дело обстояло куда хуже. Палестина была оккупирована римлянами. Языческие ноги топтали святую землю. И отношение евреев к захватчикам было крайне отрицательным. Их считали идолопоклонниками, греховодниками, врагами Бога и его народа. И во многом это действительно было справедливо. Язычники того времени вели жизнь распущенную, богопротивную. Ну ладно, жили бы еще в своей Италии, так нет, притащились сюда и собирали подати. За это их особенно ненавидели. Налоговая политика римлян строилась просто. Они сами не хотели возиться со сборами, и поэтому они подыскивали среди местного населения тех, кто пошел бы к ним на службу. Этакие полицаи того времени. Мытари, евреи на службе у язычников. Каждому мытарю получался участок, и с этого участка он собирал определенную дань. Если собирать положенное количество не удавалось, то мытарь платил из своих. Но я сомневаюсь, чтобы кому-то из них не удавалось. Обычно они брали больше, ну а излишки забирали, конечно же, себе. Они были богатыми и бессовестными. По этой причине мытарей ненавидели лютой ненавистью. При виде мытаря сердце каждого иудея переполняла бессильная злоба. С ними не здоровались, не разговаривали, не обедали, их обходили стороной. В глазах народа это были продажные, коррумпированные хапуги, наживавшиеся на людском горе. И так оно в действительности и было. Если люди и подходили к ним, то только для того, чтобы отдать полагающиеся пошлины и уйти поскорее прочь. И вот Христос, проходя, видит одного из таких людей, Левия, Его другое имя мы знаем, Матфей. Впоследствии он стал апостолом и автором Евангелия. Но на тот момент он был поглощен земными интересами, жаждой наживы. Чем он занимался, как вы думаете? Возможно, подсчитывал собранные деньги. Возможно, сверял, как эти дебет с кредитом, драгоценные бухгалтеры наши. Может быть, получал деньги от очередного плательщика. Неизвестно, но, скорее всего, был занят чем-то из вышеперечисленного. Правда? Едва ли он предавался благочестивым размышлениям за своим столом, думал о Боге. И вот тут над его головой прозвучал голос: «Следуй за мною». Обращали ли вы внимание, насколько короткий это призыв? Три слова в русском, два слова в английском, не знаю, сколько в еврейском. «Следуй за мною». И ничего больше. Христос не сказал ему, что он будет ловцом человеков. Христос не сказал, что он в покибытии и сядет на одном из 12 престолов судить колено Израилевы. Не сказал, что его имя будет начертано на основании небесного Иерусалима. Ничего не посулил, не пообещал. Просто иди за мной. Не уговаривал, не убеждал. Может быть, Левий слышал что-то раньше, но, думаю, не слишком был впечатлен, поскольку так и сидел со своими деньгами. Почему же теперь, услышав всего лишь 2-3 слова, он оставил все свое хозяйство и беспрекословно пошел за Христом? А почему еще несколькими, может быть, неделями раньше те же самые рыбаки, Симон, Андрей, потом Яков, Иоанн, оставили свои лодки, оставили свои сети, оставили свою рыбу, отца и работников, и также последовали за Христом? В чем была причина? Объяснений их, возможно, только два. Первое, что они, значит, задумались о смысле жизни, оценили все за и против, пошли. И второе объяснение, что такова была власть Христа. Он сказал, и они пошли, и не смогли воспротивиться. Что вам больше нравится? Первое. Увы. Такова была власть Божьего Сына. Не могли нормальные, обычные люди вот вдруг так прозреть и пойти, если бы он не сделал этого. Не мог этот жадный, коррумпированный налоговик, взять и оставить все свои деньги на растаскивание прохожим и пойти вслед за этим бродячим учителем, который не имел гроша за душою. Не мог. Давайте включим здравый смысл. Только одно объяснение возможно. Такова была непререкаемая власть Божьего Сына, пришедшего на землю, что по одному Его слову повиновались не только ветер и море, но и души человеческие. Он сказал, кто может воспротивиться, воспрепятствовать? Как пророк говорил, лев начал рыкать, кто не содрогнется? Господь говорит, кто воспротивится? Мне вспоминается известнейший евангелист 20 века. Кто? Билли Грэм, конечно же. Сейчас ему 96 лет, он еще жив, хотя уже не проповедует. Впрочем, что-то они там собираются опять замутить. Мне приходилось читать его проповеди. Они удивительно просты. Я понимаю, отношение к нему неоднозначно, но вот это меня очень впечатляло. Он читал несколько стихов из Библии, добавлял пару слов от себя, причем такие, что вот на уровне воскресной школы. И люди сотнями выходили на покаяние. Ну, ладно, сколько там оставало, но тем не менее влияние какое было огромнейшее. Он нигде не приспосабливался к культурным особенностям, куда ни приезжал, везде говорил одинаково, очень просто, и слова производили удивительнейшее действие. Если бы я произнес одну, да хоть сотню его проповедей, уверен бы, ничего бы не случилось. Но в нем, в Билли Грэме, было нечто особенное, из-за чего люди верили ему. Я думаю, в голосе Христа, в его личности, в его, ну не знаю, как это сказать, но была эта власть, что люди бросали все, шли вопреки всем доводам здравого смысла. Вот и Левий оставил насиженное место, деньги, в любом случае там сберегли их или забрали. Это был поступок невероятный. Но такова была власть Божьего Сына. И вот вы уже обратили внимание, нам хочется все-таки на апостолов, им заслугу приписать, что-то они молодцы, что-то они пошли, давайте-ка и мы, братья и сестры, пойдем. Нет, это Он призвал, вся слава Ему. Впрочем, мы не об этом, главная деталь сюжета еще впереди, это мы так остановились на 5 минут. После проповеди у моря Левий пригласил Господа и учеников к себе в дом, куда собрались многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Новопризванный ученик призвал друзей, возможно, некоторые уже ходили за Христом, но компания в любом случае оказалась, мягко говоря, сомнительной. Ну, мытари мы уже знаем, кто такие. А как вы думаете, кто подразумевается под словом «грешники»? Мытари и грешники. Язычники? Ну, про язычников я усомнюсь. А преступники? Ну, если имеется в виду коррупция, такой вот криминальный авторитетный мир, ну, возможно. Может, там еще были любители выпить, может быть, люди легкого поведения или хотя бы сутенеры какие-нибудь, ну, вот такие, которые замарали честь, запятнали репутацию, такие, с которыми нормальный человек, ну, не стал бы водиться. А тут вот они вместе сидят. Почему они пошли? Хочется думать, что они искали исцеление, ощущали глубокую душевную пустоту. Ну, может быть, так и было. Но в любом случае, они еще оставались мытарями и грешниками. И вот, поскольку в небольшом городке все происходило на виду, эта трапеза не укрылась от внимания окружающих. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. В самом вопросе, ими заданном, видно неподдельное изумление. Фарисеи не могли поверить, что благочестивый иудей связался с такими отбросами. Как это возможно? Они и сами никогда бы не сели с ними за один стол, да и все другие люди не сели бы. Они обходили стороной и мытарей, и грешников. Это были неприкасаемые изгои в нормальном благопристойном обществе. И вот теперь вопрос. Предупреждаю, провокационный, поэтому, да, все. Не считайте меня хитрецом. Скажите мне, правильно ли поступали эти люди, что не сообщались с мытарями и грешниками? Что? Ну вот, 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 вот так. Ой. Ну вот, хорошо, аминь. По ветхому, да, в общем-то, и по-новому позволю себе как-то так. В общем так. В общем так. Нас это может удивить, но правильный ответ будет, они хорошо поступали. В Ветхом Завете, уже упомянутом, оставлено множество предостережений и запретов на общение с грешниками. В Псалме 1 говорится: «Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей». Из-за общения с окружающими греховными народами израильтяне набирались от них всего этого, сами начинали делать те же грехи и подвергались небесной каре. А Новый Завет, думаете, там другое? Павел говорит: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, какое соучастие верных с неверными, какая совместность храма Божия с идолами, и потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь. В другом месте Павел говорит: не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. И здесь говорится не о комплекции, как некоторые вчера меня пытались убедить. Народная мудрость гласит: с кем поведешься, от того и наберешься. Я на своем молодежном общении спросил ребят, какое у них самое главное препятствие, помеха в духовной жизни. Первое место занял, знаете, какой ответ? Неверующие друзья. Библия совершенно справедливо говорит, что от таких людей нужно удаляться, их влияние разрушительно, общение с ними вредно. И то, что люди не общались с мытарями и грешниками, было, в принципе, правильно. Можно было работать на земле, заниматься ремеслом, добывать на хлеб каким-то другим нормальным способом, но эти пошли худшим путем, и явно не от того, что умирали с голоду. И обратите внимание, Христос не укорил книжников и фарисеев, что они не общались с мытарями и грешниками. Он не осудил, не сказал, что они неправы. Он не принялся жалеть этих несчастных греховодников. Более того, он сам говорил о брате, который грешит и не слушает обличений церкви. «Да будет он тебе, как кто? Как язычник и мытарь». И он оправдал этим несообщение с такими людьми. Тогда естественным образом возникает другой вопрос. Почему он сам ел и пил с этими людьми? После этого же о нем заговорили, любит есть и пить вино, и это смягченные слова, пьяница и обжора говорили про него, друг мытарям и грешникам. Почему же он не соблюдал это правило, которое, в принципе, одобрял сам? Почему он общался с грешниками? Почему? Это же так очевидно. Ответ не такой. Почему другим нельзя было, а ему можно? Вот, наконец-то, дождался. Потому что он был не такой, как другие люди. Услышав изумленный вопрос, он сказал, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Они совершенно правильно считали грех заразной болезнью. И поэтому старались держаться подальше от грешников. Я вот думаю, мы такие евангелисты стали. Я не говорю про здесь собравшихся, но вот столько много говорится в последнее время про общение с грешниками мира сего, про Евангелие для них, про то, что нужно с ними поближе быть, соприкасаться, входить в среду, участвовать во всем этом. И я гляжу, сколько понабиралась христианская среда, сколько, особенно молодежь, церкви, сколько они набрались грязи, сколько всего этого... Что раньше вызывало ужас, отвращение, а теперь это нормально. Нормально в церквах набивать татуировки, нормально выпивать пиво в некоторых там, танцульки, все что угодно. Откуда это? Я уж не говорю про те развратные, порой матерные посты, которые на Фейсбуке, ВКонтакте размещают христиане, про те откровенные, которые там у сестер, ну, в общем, можно без конца. Откуда это? Это худые сообщества развратили добрые нравы, и не нужно оправдываться тем, что мы так благовествуем. Еще кто на кого больше влияет, вопрос. Ой, я разошелся, извините меня. Нам нужно вспоминать об этом теперь, нужно понимать опасность, угрозу. Но Христос говорит, вам нельзя, это правильно, но я не вы. Я не обычный человек, я врач. Мне можно. Я знаю, как обращаться с этой болезнью. Вам к этим людям вход закрыт, а мне с ними самое место. Я знаю, как их вылечить. Я для этого пришел. Начинаем ли мы чувствовать, братья и сестры, разницу, где Христос и где все остальные? Вот об этом говорит Марк. Не о том, что нам нужно идти к мытарям и грешникам, нет. Не о том, что нам нужно жалеть погибающих. Нужно, но об этом давайте в другой раз. Вот здесь Христос перед нами. Он превыше всего. Большинство обычных граждан, люди в белых халатах, внушают благоговейный трепет. Как вам? У меня учащенно начинает биться сердце. Ну еще бы, вы страдаете, мучаетесь, понятия не имеете, что у вас там внутри происходит и что с этим делать. И тут приходит врач, уверенно осматривает вас и задает такие грамотные вопросы. И так точно описывает ваши страдания, что вы изумляетесь. Ну неужели возможно столько всего знать? И он не только знает, но он еще и делает, даст такую-то пилюльку, таблетку, порошочек, и вам сразу легче. Вспоминаю песню советских времен. Думаю, многие ее помнят. Смерть не хочет щадить красоты. Ни веселых, ни злых, ни крылатых. Думаю, там богатых должно быть. Но встают у нее на пути люди в белых халатах. И дыхание станет ровней, и страдание отступит куда-то. Лишь нагнуться к постели твоей люди в белых халатах. и на свете тебя еще нет. И едва лишь откроешь глаза ты, твою жизнь охраняют от бед люди в белых халатах. Вечный подвиг, он вам по плечу, ваши ночи бессонные святы, низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах. Мне выпало счастье повстречать многих добрых врачей. Совершенно чужие люди, они проявляли ко мне заботу и участие, говорили ласковые и утешительные слова. Если бы меня спросили, где найти добрых людей, я бы первым делом послал, конечно же, в церковь. Но если там не найдется, что бывает, вторым в больницу. В интернете довелось прочитать многие добрые слова про врачей, я готов подписаться под всеми, хотя есть и другое отношение – потребительское, наглое, капризное. Есть люди, которые считают, что врач обязан дуть на их болячки, прибегать по первому зову в 3 часа ночи, померить давление, рассыпаться еще в любезностях, снимать обувь на пороге, знают. Есть такое отношение к Богу. На Него обижаются, Его обвиняют, от Него требуют, но нет! За Него нужно хвататься, как за единственную надежду. К Нему нужно бежать, как больной бежит к врачу. Перед Ним нужно открыть все отвратительные, неприглядные стороны жизни своей. И Он, не брезгуя, прикоснется к ним своей исцеляющей рукой и излечит недуги души. Единый врач явился нам, единый исцелитель. Об этом говорит наш текст. Не о том, какие несчастные мытари и грешники, не о том, какие бессердечные фарисеи. Это наша человеческая природа склонна не на Христа смотреть, а вот на кого-то другого, на второстепенного, на третьестепенного, а Он в первом ряду стоит. Нынешняя медицина далеко шагнула вперед, по сравнению с временами Христа. Но и теперь есть много неизлечимых болезней, а самая неизлечимая болезнь – грех. Над ней не имеет власти ни один врач, ни одно лекарство. Есть только один, величайший из всех врачей, который пришел призвать грешников к покаянию. Его имя Иисус Христос. Подобного Ему нет. Он исцелил нас от греха не в белом халате, а в терновом венке. И в руках у Него был не этот фонендоскоп, гвозди. Ранами Его мы исцелились. Второй случай. Жених. Терпеть не могу свадьбы, но вот. На этот раз поднялся вопрос о постах. Ученики Иоанна Крестителя, а также молодые фарисеи, постились. Что значит пост? Ну, и в библейские времена, и у нормальных христиан в наше время, это не какое-то частичное, там, рыбу можно, курицу. А курицу, кстати, можно или нельзя? Нельзя. Молоко не... Но настоящий пост включал в себя полное воздержание от пищи, воды, один день, от заката до заката. Не до рассвета. Бывал расширенный пост. Например, Христос во время искушения 40 дней ничего не ел, хотя, вероятно, пил. Да, фарисеи постились 2 раза в неделю. В понедельник и четверг. По какой-нибудь особой причине мог устраиваться дополнительный пост. Мы не знаем, как постились ученики Иоанна, по расписанию или по велению ли сердца, но, несомненно, аскетичный, суровый образ учителя побуждал и их к воздержанию, к упражнениям в посте. Что такое пост? Согласно Библии, это день, в который человек смиряет себя перед Богом. Это своего рода бескровная жертва, которую мы приносим Ему на алтарь, чтобы приобрести благоволение. Герои Священного Писания много постились. Говорится о постах Моисея, Давида, Неемии, Эсфири, всего народа, пророков. В Новом Завете церковь, пресвитеры часто постятся по тому или иному поводу. И Христос похвально о посте говорил и посвятил посту значительную часть Нагорной проповеди. Теперь вопрос, ответить на который будет намного проще, чем на предыдущий. Скажите, пожалуйста, хорошо ли поступали ученики Иоанновы и фарисейские, что постились? Хорошо. Ну вот, хорошо, мы на волне. Конечно же, мы в нашем сознании образ фарисеев отрицательным. И мы говорим, они все плохо делали и постились неправильно. Ну да, неправильное было состояние сердца. Но поступки внешние, многие были достойны похвалы. Они изучали Писание, они жертвовали десятую часть, они подавали нищим, и они постились. И это было весьма достойное занятие. Другое дело, что они показывались людям постящимися, выставляли себя, это плохо, но сам по себе пост был хорош. Так вот, если они поступали хорошо, так почему же не постились ученики Христа? Брат дорогой, спасибо, я уже ваш уровень оценил. Дайте другим высказаться. Все, всех, кроме одного. Да, ну давайте вернемся, будто бы мы этого не слышали. А почему они не постились? Может быть, были чревоугодниками, не хотели отказывать себе в удовольствии поесть? А может быть, они не понимали, что пост важен и угоден Богу? Может быть, такие вопросы и появились в умах спрашивающих. Они пришли и задавали свой вопрос, почему ученики Иоанновы фарисейские постятся, а твои ученики не постятся. Ответ Христа замечателен и интересен. Опять-таки, Он не осудил молодых фарисеев и учеников Иоанна за посты. И Он согласился, что пост – это хорошо и правильно. Но у Него, учеников, была важная причина – по которой они не постились. Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених, не могут поститься, сказал он. У большинства людей есть время, которое запоминается на всю жизнь. Это свадьба. Свадьба, свадьба. В нашей культуре свадьбы короткие, суетливые, я бы лучше хотел забыть свою свадьбу. Куда-то все было сумбурное, странное, глупое. Во времена Христа на Востоке, я не знаю, как сейчас, свадьбы длились подолгу. Торжество растягивалось на неделю. Друзья жениха, подружки невесты, родственники, все оставляли привычный ход своей жизни и веселились. Это же исключительное событие, это же не повторится никогда. Разводы-то там были редкостью. Свадьба... Ради нее даже фарисеи оставляли свои посты. Вот если их приглашали на свадьбу, и нужно было и в то, и понедельник, и четверг, то они, ну, Господи, ты видишь обстоятельства, ну как это так, все будут веселиться, я буду... Так. Была уважительная причина, считалось, что Бог сам участвует во всеобщем празднестве, ведь это Он сочетает новобрачных. Так вот, Христос говорит, да, посты хорошо, но у нас исключительное событие. Я жених, а это мои друзья. У нас свадьба. Я пришел к своей невесте. Может ли быть пост во время свадьбы? Конечно, нет. Попутно задам вопрос. А кто невеста Христа? Провокационно сразу предупреждаю. Да не было еще церкви. Вот в чем дело. Вот, это уже лучше. Народ. Первоначально Господь пришел к израильскому народу. Мы читаем, пришел к своим, свои его не приняли. Поэтому невеста его стала языческой. Но изначально, вот в аллегории Христа, он представил образ, который был не новым для его слушателей. В Ветхом Завете вновь и вновь возникала такая картина отношения между Богом и его народом. Это отношение жениха и невесты. Израильские раввины до сих пор толкуют песни песней как отношения Бога и Израиля, например. Ну, конечно, наши уже пытаются перенести в свою сферу. Вот несколько мест, или хотя бы даже одно. Исаии 62, глава 5 стих. «Как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой», говорит пророк Исаия. И когда Христос назвал себя женихом, то перед его слушателями тут же встал вопрос, кто же это? Кто так мог назвать себя? Царь? Нет. Пророк? Нет. Священник? Нет. Ни один человек в Израиле никогда не дерзнул бы назвать себя женихом Божьего народа. Слишком уж богохульно, за одним только исключением, если это не сам Господь. Итак, Христос ясно дал понять, кто Он. И здесь же его тон меняется, он говорит, но придут дни, придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Он с самого начала все знал. Он знал, что его народ его отвергнет, предаст один из апостолов, что его будут истязать и распнут, с ним поступят не как с женихом, как с преступником, к злодеям причтут. Он также знал, что после воскресения вознесется на небо, а они останутся на земле, и в те дни они будут много поститься. В книге «Деяний» мы регулярно встречаем учеников Христа постящимися. К сожалению, современные евангельские церкви в значительной мере пренебрегают этим служением. И затем, словно подводя итог, Господь приводит два образа, которые поначалу кажутся не слишком важными, но при внимательном рассмотрении производят революцию. Он говорит: «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надобно вливать в мехи новые». Что такое ветхая одежда и ветхие мехи или мехи? Новая ткань и молодое вино, и новые мехи. Что это? Этим сравнением Христос не просто ответил на вопрос о постах, Он провозгласил начало новой эры. Смену порядка, наступление эпохи Нового Завета. Ветхая одежда, старые мехи – это Ветхий Завет, то, что называется служением плоти, служением буквы. Это предписанные праздники, жертвоприношения, указания о пище и одежде, длинные списки правил, что можно, чего нельзя. А Христос принес новые заповеди, которые не касаются внешнего, которые касаются сердца. Он обращался к внутреннему человеку, учил о рождении свыше, без которого никто не может увидеть Царствие Божие. К сожалению, на это у нас нет времени. Приглашаю вас на свой сайт, где все это есть. Добро пожаловать позже. Третий случай. Суббота. И мы идем по возрастающей. Вот как это восхождение по ступенькам, так и здесь. Вначале врач. Ну, врачом, в принципе, с натяжкой мог бы быть пророк, например, какой-нибудь. Жених – это уже Мессия. И дальше у нас господин субботы. Здесь первое прямое столкновение Христа с фарисеями. До этого они не смели обратиться к Нему прямо. Они то внутренне роптали, то к ученикам подходили, то какие-то другие люди. Но в этот раз Господь коснулся того, что для них было особенно важно. Они этого не смогли стерпеть. Это было для них худшим кощунством. Ученики нарушили субботу. Хотя вначале ничто не предвещало беды. Картина прямо-таки идиллическая. Хоть ты бери кисти, краски и малюй. Христос с учениками идут засеянными полями. Хлеба налево, хлеба направо. Приближаясь время жатвы, налитые зерном колосья склонялись к земле. От ветерка по золотой поверхности полей бежали шуршащие волны. Да, меня здесь явно посетила муза. В сердцах учеников царило умиротворение, созревал новый урожай, голод не грозил. Жизнь еще на один год была обеспечена. Ученики сделали то, что, наверное, бы любой из нас сделал, да и из тех людей. Они стали срывать колосья и есть зернышки. Мы тут выращиваем преимущественно такие твердые породы, ячмень какой-нибудь. Он менее прихотлив для нашего климата, но там длинные усы, колючая оболочка. А пшеница прямо сама просится, чтобы ее съели. Колосок к колоску, зернышки едва ли не вываливаются из него. Дорога, свежий воздух пробудили аппетит, и вот уже походная трапеза шла полным ходом. По Моисееву закону можно ли было срывать колосья в чужом поле? Конечно, запросто, да. Даже если бы увидел хозяин, он бы ничего не сказал. Даже в сад можно было зайти и рвать плоды с деревьев. Только в сумку не нужно было, напихивать. А так это по закону разрешалось. Это для контролирования жадности и помощи нуждающимся. В законе много было заповедей, побуждающих к милосердию и состраданию. И все было бы ничего, если бы не одно «но». Этот день был субботой. Давайте мы и здесь сделаем маленькую историческую остановку. Осталось немного. Вспомним, что такое была суббота, для чего он был дан этот день, кому, зачем. Коротко говоря, у субботы было три важных значения. Во-первых, суббота была днем покоя. Еврейская шаббат буквально переводится как «покой». Давая эту заповедь, Господь сказал: «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – покой Господу, суббота Господу Богу твоему. Не делай в оной никакого дела». Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, раба твоя, осел твой, как и ты. Это первое предназначение и главное, кстати говоря, отдых. Второе. Суббота должна была обратить мысли израильтян к Богу, приблизить их к Создателю. В заповеди сказано: «Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, и море, и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Или вот еще. «Повелел тебе Господь соблюдать день субботний, помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою, мышцей высокой». И, наконец, в-третьих, суббота указывала на будущий покой, в которой Господь ведет свой народ. Об этом подробно рассуждает автор послания к евреям в главах 3, 4, ну а нам тут об этом, думаю, нет большой необходимости рассуждать. Среди христиан были и остаются непонимания и даже споры по поводу того, распространяется ли на нас заповедь о субботнем дне. И я прямо не знаю, начинать ли мне здесь эту дискуссию или нет. Нет? Да? Да, да. Соблюдать ли нам субботу? С одной стороны, это вроде бы Ветхий Завет. И христиане, а с другой стороны, христиане с первых дней появления церкви собирались раз в неделю. Только уже не в субботу, а в воскресенье, потому что Христос воскрес и все такое. Вопрос этот беспокоил многих, поскольку в Библии о субботе говорится много, хотя, конечно же, только в Ветхом Завете. Ну вот Жан Кальвин, величайший богослов протестантизма, хотя понимал, что еврейская суббота – это еврейская суббота, но все равно не смог полностью отказаться от такого взгляда на седьмой день. Поэтому в реформатских церквах до сих пор отношение к воскресному дню трепетное. Небезызвестный Джон МакАртур был воспитан в строгой пресвитерианской традиции. Он рассказывал, что когда он был маленький, то его там и детей других с утра в воскресенье одевали в праздничную одежду и запрещали делать что бы то ни было, кроме как есть. И от нечего делать они, говорит, столько ели, что грешили этим. Так праздновать христианам субботу или воскресенье вместо субботы? Скажу свое мнение, хотя я в гостях, поэтому, высказаться-то я могу хотя бы. Заповедь о субботе была обрядом. Все обряды Христос отменил, когда заключил с нами Новый Завет. Да, мы собрались сегодня в воскресный день. Потому что, почему мы собрались? Празднуем субботу? Я думаю, нет. Потому что этот день удобен. И, кроме того, конечно же, воскрес Господь в этот день. Но сам по себе этот день отличается от других чем-то или нет? Если у кого-нибудь из нас на этот день выпадает рабочая смена, согрешаем ли мы, что идем и работаем? Нет, конечно же. По Ветхому Завету – да. Но мы живем не по Ветхому Завету. А если по каким-то причинам наше драгоценное государство сделает выходным днем вторник, а с него станется, оно может, будем ли мы собираться во вторник? Почему бы нет? Ну, какая разница? Все равно ж раз. А во времена Сталина были ввели пятидневку, и там, 4 дня работали, 5-й отдыхали. Вот если бы такое было у нас, мы бы собирались на пятый день, а не на седьмой. Тогда же и лучше, наверное, чаще получается. Вот. И то, что некоторые люди в воскресенье даже веник не возьмут, чтобы подмести просыпанный сахар, не возьмутся за иголку, чтобы пришить пуговицу оторвавшуюся, это суеверие и непонимание Божьей истины. И, кстати говоря, давайте вспомним, в чем заключалось соблюдение субботы. Если вы думаете, братья и сестры, что в субботу нужно было ходить в синагогу, слушать проповеди и читать Писание, то вы заблуждаетесь. К субботе предъявлялось только одно требование. Какое? Не работать. Нельзя было ходить на поле, прибираться по дому и даже готовить еду. Сегодня, вскипятив чайник, вы нарушили субботу, если уж о том речь. Единственное, что можно было, это есть. Да, евреи придумали синагоги и стали в них ходить через 1000 лет после того, как была дана заповедь. А целую 1000 лет они попросту валялись дома и не нарушали субботу. Вот представьте себе, если бы я сегодня решил покатушки сделать, пролежал в кровати весь день, никуда бы не ходил, не читал Писание, не молился, вообще ничего не делал, только смотрел телевизор, включенный накануне, нарушил бы я субботу или нет? Технически нет. А если бы ко мне пришел замерзший путник, и я развел бы огонь, чтобы он согрелся, нарушил бы я субботу? Нарушил. Поскольку огонь разжигать запрещено. И мы неправильно делаем, если пытаемся применить закон о субботнем дне к христианской жизни. Вообще, для Бога хорош и свят любой день. И нам нужно посвятить Ему не один день в неделю, а всю жизнь, служить Ему не по обряду, не по букве, а от всего сердца. Жизнь по букве превращает нас в ханжей. И фарисеи тому печальный пример. Роман Дегтяренко рассказывал. В детстве он с родителями жил в еврейском квартале. Евреи по субботам не зажигали огонь в камине. Но там Канада, там холодно. А работа? Они по-еврейски нашли прекрасный выход. Знаете какой? Они звали Романа. Он гой. Ему одним грехом больше, одним меньше. Приди, Романчик, разожги нам каминчик. Какой же грех? Какой же грех, по мнению фарисеев, совершили ученики Христа? Оказывается, целых 4. Вообще, у фарисеев было определено 39 основных действий, которые запрещались в субботу. И в их числе – жать, веять, молотить, молоть. Но ведь жать не обязательно серпом. Веять не обязательно чем там? Веялом. Молотить не обязательно цепом, молоть не обязательно жерновами. Все это ученики сделали зубами и руками. И нарушили 4 приказания за раз. Сам Господь в этом не участвовал. И, я думаю, возможно, фарисеи понадеялись, что Он там задумался о своем, не обратил внимания на скромную трапезу апостолов. И поэтому они сказали: «Смотри, повернись, что они делают?» До этого они перешептывались между собою, а тут уже святотатство, и они вмешались. А теперь вопрос. Ну, провокационно, не провокационно, вы уже поймете его и так. Нарушали ли ученики на самом деле ветхозаветную субботу, когда срывали, растирали и ели колосья? Да. Да. Конечно же, это было не кощунственное, не злостное нарушение. Так. Но факт есть факт, они готовили пищу, а это разрешалось только в пятницу. Израиле в пустыне было запрещено собирать манну и готовить, растирать ее, то, что они делали. Человека, который собирал хворост, побили камнями показательно. И Христос не стал спорить с фарисеями насчет того, было нарушение или не было. Своим ответом Он признал, что нарушение было. Но, однако, было одно «но», и вы знаете, какое это «но». Он имел на это право. В ответ на обвинения фарисеев он обратился к случаю, произошедшему более 1000 лет назад. Молодой военачальник Давид спасался бегством от подозрительного, завистливого царя Саула. Вместе с несколькими единомышленниками они пришли в город Номову, где жили священники. Там была скиния, в которой совершались богослужения после долгой дороги. Они устали и проголодались. Вот так описывается это в первой книге царств. «Сказал Давид Ахимелеху священнику, что есть у тебя под рукою, дай мне хлебов 5 или что найдется. И отвечал священник Давиду, говоря, нет у меня под рукою простого хлеба, а есть хлеб священный. И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтоб по снятии их положить теплые хлебы». Бог не осудил ни священника, ни Давида, ни его людей. Почему? Возможно, 2 ответа. Первый ответ. Человеческая нужда выше обрядового закона. Если нужно помочь голодному, то можно нарушить и субботу. И 2-й ответ. Давид был не таким, как другие люди. Он был Божьим помазанником, избранным, освященным, и поэтому мог нарушить священное правило из-за того, кем он являлся. Какой правильный? Первый. Вот оно, искушение человеческое. Простите. Правильный ответ 2. Если бы какой нищий пришел к священнику и сказал, помираю, дай чего придется, там, хлебов 5, дал бы ему священник священного хлеба? Не думаю. Но пришел Давид, и это меняло все. А теперь перед фарисеями на хлебном поле стоял тот, кто был потомком Давида, но стоял несравненно выше его. И он точно имел право срывать колосья. Да не только это, он мог войти в святое святых храма, войти на царский престол, воссесть и царствовать во веки веков. Перед ними стоял Божий Сын, Господин всего, и в том числе и субботы. И субботы. В Евангелии от Матфея есть небольшое дополнение, которое у Марка отсутствует, но мне хочется прочитать его. Христос там говорит, «Или не читали ли вы в законе, что в субботу священники в храме нарушают субботу? И однако же невиновны. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма». И свою речь Христос завершает итогом, «Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Коротенькое «и» наводит на серьезные мысли. Что означает «и» субботы? Совершенно верно. Не только субботы. Он Господин мира, Владыка Вселенной, Господин над сонмами ангелов, склоняющих перед Ним лица и беспрекословно повинующихся Его голосу. Он Господин бытия, Словом, вызвавший творение к существованию, и Он наш Господин, мы Его рабы, кто-то послушный и верный, а кто-то негодный, лукавый, ленивый, и каждый даст Ему отчет за себя. Признаем мы Его господство или нет, Он все равно наш Господин. И те, которые не верят в Его существование, тоже Его рабы. И те, которые противятся Ему и злословят Его, тоже предстанут перед Ним и не смогут сказать ни одного слова против Него, потому что Он Господин и их, Он Господин и нашего города, и нашей страны, хотя большинство ее граждан этого не осознает. Вот оно, в центре евангельского повествования Он. Христос не был обычным человеком, поэтому и вел себя не как обычный человек. Он настолько отличался от окружавших его людей, насколько горшечник отличается от глины, пастух отличается от овец, создатель отличается от творения. Он был не просто очередным учителем, раввином, водящим за собой горстку учеников. Он был не просто пророком, имевшим дар красноречия. Он даже был не так велик, как Моисей и Илия, величайшие чудотворцы всех времен и народов. Он был несравненно выше и поэтому имел право поступать так. И вот главный вопрос. Стоит ли он в центре нашего внимания? Затмевает ли собой все остальное? Или нас больше интересуют мытари, грешники, фарисеи, посты, субботы, заповеди, можно, нельзя? жизнью нашей должен стать Христос, и жить нам нужно только верою в Сына Божьего, возлюбившего нас и предавшего Себя за нас. Он смысл моей жизни, Он мой врач, мой жених и мой Господин. Аминь. Будем молиться.